Глава 15. Наступил последний день Москвы. Была ясная, веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву. Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва. Чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромную толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три горы. Постояв там и, не дождавшись Растопчина, и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей все шли, возвышаясь. А цены на бумажки и на городские вещи все шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили из полу, а за мужицкую лошадь платили 500 рублей. Мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром. В степенном старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало 3 человека из огромной дворни, но ничего не было украдено, и в отношении цен вещей оказалось то, что 30 подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали, и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другой. Отдай все, нужно отдать и свои экипажи. 30 подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал Дворецкий за своего барина. Проснувшись утром 1 числа, граф Илья Андреевич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только что заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком-денщиком и с молодым бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтоб они удалились.
— Ну что, все готово, Васильич, — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой.
Граф любил новые лица.
— Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство. — Ну и славно. Вот графиня проснется и с Богом. — Вы что, господа, — обратился он к офицеру, — у меня в доме?
Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркою краской. — Граф, сделайте одолжение, позвольте мне, ради бога, где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня с собой ничего нет, мне на вазу все равно. Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.
— А, да-да-да, — поспешно заговорил граф, — я очень-очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там, очистить одну или две телеги... Ну, там, что же, что нужно?
Какими-то неопределенными выражениями, что-то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя. На дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.
— Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею, там, как прикажете, насчет картин, — сказал Дворецкий.
И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.
— Ну что же, можно сложить куда-нибудь,
— прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышал. В 9 часов проснулась графиня, и Матрёна Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниным летним платьем нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему мадам Шосс обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы, и все подводы развязывают, добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф по своей простоте приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа. — Ну что это, мой друг? Я слышу, вещи опять снимают.
— Знаешь, дружок, я вот что хотел тебе сказать. — Дружок, графинечка, ко мне приходил офицер. А просят, чтобы дать несколько подвод подраненных. Ведь это все дело наживное, а каково им оставаться, подумай. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, а офицеры тут есть. Знаешь, думаю, право, дружочек, вот, дружочек, дружок, пускай их свезут, куда же торопиться?
Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уже к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая-нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, и привыкла и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном. Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу: — Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше детское состояние погубить хочешь, ведь ты сам говоришь, что в доме на 100 000 добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна, воля твоя. На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри, вон напротив у Лопухиных еще 3-го дня все дочисто вывезли. Вот как? Люди делают, одни мы, дураки. Пожалей хоть не меня, так детей. Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.
— Папа, о чем вы это?
— сказала ему Наташа, вслед за ним, вошедшая в комнату матери.
— Ни о чем. Тебе что за дело?
— сердито проговорил граф.
— Нет, я слышала, — сказала Наташа. — А чего ж маменька не хочет? — Тебе что за дело? — крикнул граф.
Наташа отошла к окну и задумалась.
— Папенька, Берг к нам приехал,
— сказала она, глядя в окно.